Следующий этап от 8-12 лет или 12-15 лет его называют кризис стоптанных тапочек, условно так называют. Что здесь происходит? Происходит то, что настолько привыкли жить друг с другом, настолько привыкли уже изо дня в день видеть друг друга, что начинают часто не обращать не только на другого внимания, но даже на себя. Как говорят, что говорят, как выглядят. Нет работы над собой, духовной работы нет. Расслабились и понесло. Ну и что? Что здесь происходит? Вот случай из жизни с моей подругой, с одноклассницей. Она вышла замуж, уехала в Эстонию. И на каникулы, в отпуск приезжала туда, к нам, в город, к своей матери. И вот однажды она приезжает. Вот у меня как раз этот кризис был. Открывается дверь, она заходит, и смотрим, совершенно другой человек. Она мирской человек. Сейчас она крещенная, опять-таки через боль семьи, через все она к этому пришла. А тогда вот она заходит, говорим: «Ольга, ты ли это?» Абсолютно другой человек. У нее были прекрасные густые волосы, длинные, темные, короткая стрижка под мальчика, блондинка. Совершенно другой стиль одежды, абсолютно другой человек. Мы говорим: «Ольга, ты ли это?» И тут она с порога нам говорит: «Догадайтесь в 3 раз, через какое время это заметил муж». Мы говорим: «Как? Как увидел, сразу и заметил». Она говорит: «Ответ неверный, еще 2 попытки». Мы говорим: «Ольга, да ты что, серьезно, что ли?» Она говорит: «Серьезно». Она живет в русском районе, вот говорит, пока шла до дома, сколько не встречала знакомых, все говорили: «Ольга, ты другой человек». Прихожу, говорит, домой, думаю, ну сейчас мужа сражу. Она обновилась. Заходит домой, ну как она считала для себя, приемлемым с ее установками. Открывается дверь, говорит, смотрю, муж так это открыл дверь, как ни в чем не бывало, пошел к себе в комнату. Она говорит, так застыла, потом думаю, так, буду молчать, пока он сам не скажет. Говорю, ну через сколько, он сказал? Она говорит, не поверишь. Я говорю, через сколько? Она говорит, через неделю. Я говорю, как? Она говорит, сели на работу. Он говорит, правда, у него были проблемы со здоровьем и были проблемы на работе, потому что там сокращали русских. Вот. И она говорит, неделя прошла, сидим, пьем кофе, собираемся уходить на работу. И вдруг он поднимает глаза и говорит: «Ольга, ты постриглась?» Я, говорит, на него смотрю. Говорит, у меня первая мысль была, издевается. Потом, говорит, смотрю, нет, не издевается. Глаза счастливые, довольные, удивленные. Она говорит, слушай, ты серьезно? Говорит, причем обрати внимание, Ольга, ты постриглась? Она говорит, а я еще и покрасилась, и постриглась-то кардинально. Там стрижка под мальчика. Свои красивые волосы обстригла. Да еще и это. То, что называется блондаран-линквитка. Блондаран-линквит. Высветлила все, сожгла. Но принцип-то какой? Вот вам кризис стоптанных тапочек. Смотрят и не видят. И не видят. Почему? Настолько отвыкли общаться друг с другом, сердце к сердцу, настолько дошли просто для формального общения. Ведь общение друг с другом в современных семьях с таким стажем семейной жизни сведено к минимуму. Открылась дверь, пришел, а ну ладно, включили телевизор, и все общение. И все общение. Отвыкают от общения друг с другом. Через неделю можно заметить. Это ненормально. Это ненормально. Это кризис души, это духовные все кризисы. Вот если человек неверующий, он начинает мебель двигать, стричься, краситься, стиль одежды менять. Человек же верующий, он ведет себя совершенно по-другому. В семье должна быть любовь. Любовь все согревает и восстанавливает. Благодать должна быть в семье. Если мы такие вот несовершенные, если мы вот не можем этот уровень любви духовной держать, а где его взять? Да просто все. сходить его на исповедь, всю эту грязь свою, которая накопилась, вычистите вы своей души, исповедуйтесь, причаститесь. Пусть у вас душа почувствует эту радость, тихую радость. Душа это чувствует. И тогда уже тихий, спокойный, приходите домой. И через вас это идет на всю семью. Есть службы, есть молебны. Все это заказывается. Не с подругами, с друзьями обсуждается. Ты представляешь, как мне не повезло, или как. Это все не выносится, говорит, не выносите ссоры из избы. Это все неправильно. Это все как снежный ком. Это все накручивается и давит семью. Появляется чувство стыда, появляется чувство обиды. Это все накапливается. Если же человек исповедуется, причащается, если они ходят всей семьей к этому священнику, и этот духовный отец, он знает у каждого, какие проблемы, он знает все эти взаимоотношения, он очень легко это все расставляет на свои места. Кроме того, когда человек причащается, то, что мы хотели бы сделать своими силами, у нас часто не получается. Благодать лечит. Ну зачем же тогда надрываться-то, когда все открыто давным-давно? Я недавно перечитывала дневник Василия Рослякова, отца Василия Рослякова. Это, если вы помните, монахи. Три монаха были убиты на Пасху в 93-м году в Оптиной пустыне сатанистом. И вот удивительно, за 7 дней до смерти с отцом Василием Росляковым журналистка беседовала. И вот там такой вопрос был, она ему задавала вопрос, говорит: «Вам, наверное, трудно тут в монастыре. Вам же, наверное, трудно». Он говорит: «Да нет, нам хорошо». Она говорит: «Нет, все-таки вам трудно». А он ей дает такой ответ. Он говорит: «Послушайте, трудно, когда человек что-то берет и отталкивает от себя Бога, который нам помогает. Тогда человеку трудно. А нам не трудно. Мы Бога не отталкиваем. Мы с Ним живем. И все. И все». Так не надо отталкивать Бога, как вот та женщина, с которой я начала и стала говорить. Ребенок больной, гангрена, пальчики отпадают. И где же здесь справедливость? Да не надо отталкивать Бога, надо просто вспомнить, как было сказано, как написано, где двое или трое собрались во имя Мое, там Я посреди них, так Господь говорит. Где двое или трое собрались, так надо просто пустить в свое сердце, пустить в семью, и все. Следующий момент, который очень важный, это после, когда супругам после 40, уже коротко проговорю, когда резко возрастает опасность измен. Измены у нас сейчас активно навязываются через все средства массовой информации, как норма жизни. Распущенность, разврат. Это продуманная программа, имейте в виду, это продуманная, спланированная программа информационной войны. Дело в том, что во Второй мировой войне, когда Гитлер сделал запрос, он сказал, когда только стали поступать пленные рабочие в Германию, был запрос физическое состояние пленных, оценить, насколько они работники. И вот тогда гинеколог, врач, это исторический факт, он написал записку, служебную записку Гитлеру, и он сказал, что Россию невозможно победить, потому что в этой стране очень высока нравственность. Почему он сделал такой вывод? Огромный процент девственниц из захваченной территории. Девственниц, чистота, целомудрие, значит, высокие нравственные устои, значит, чистая нация, значит, ее невозможно победить. Был разработан план развращения наций, информационной войны. Это было прописано и в Германии, это исторический факт. Это сделано в Америке, это тоже исторический факт. То есть сейчас активно ведется информационная война по уничтожению России вот такими информационными технологиями. Психологическая война, информационная война по растлению, чтобы сами вымирали. Сами делали аборты, сами убивали своих детей, сами жили беспорядочной половой жизнью, чтобы были бесконечные заболевания, чтобы были бесконечные трагедии и так далее. То есть сами уничтожали себя собственными руками. То есть программа самоуничтожения. Через отказ от православия, потому что православные люди в этом ориентируются очень четко. Если не православный человек, его просто берет голыми руками, потому что он просто говорит, ну это современный взгляд, и все. Что из такого? Просто современный взгляд. Так вот, все-таки в отношении измен супружеских. Я уже не буду говорить о тех случаях совершенно пошлых, когда просто человек живет распущенной сексуальной жизнью, безответственной, грязной, потому что это подло, потому что это грязно. Я возьму тот самый случай, когда человек влюбляется не на уровне просто распущенности сексуальной, а когда это воспринимается как проблема. Он или она влюбились. Потому что это гораздо интереснее, это серьезнее. Потому что здесь как-то хоть этих людей можно хоть что-то понять в их отношениях. И когда появляется желание, хоть как-то, чтобы они поняли, куда они лезут. А раньше, до 17-го года, было эти все ситуации, они были четко оговорены. Таинство венчания, когда венчаются, это таинство, когда создается семья, дается благодать этой семье на то, чтобы она все трудности выдержала, чтобы она ушла в вечность и в эту вечность духовно увела своих детей. Семья – это не сексуальное сожительство, как сейчас стараются представить средства массовой информации. Это гораздо больше. Это духовное единение. Это духовное. Без этого, без духовного единения семья начинает разваливаться, когда этого нет. Так вот, в таинстве венчания дается сила на это. Но если человек ведет православный образ жизни, если он не воспринимает это просто как амулет, как талисман, вот венчался, а теперь все, дальше я туда не хожу из своей духовной жизнью и не слежу. В православии говорили так, когда возлагают венцы, когда венчаются, то это венцы, я прочитала в одной книге, для меня это было очень важно, это венцы не просто, то есть не просто, это не только дается венец за то, что человек в чистоте создал семью, он победитель. Он победил свои страсти, он смог удержаться над своими страстями, он в чистоте создает семью. Но еще это венец мученичества. Я прочитала, несколько раз перечитывала, ничего себе, почему об этом молчат? Это венец мученичества, потому что семья – это всегда трудно, это труд. Каждой семье дается свой крест. Почему? Ну, мы горделивы и мы эгоистичны. И когда создается семья, вот эти наши острые углы нашего характера, они должны обтереться друг от друга, и обтираются они в кровь. Это очень тяжело, это очень больно. Но это должно притереться. И проходит время, и удивляешься. Пожилые супруги, так они похожи друг на друга. Они внешне начинают даже походить. Они с полуслова, с полувзгляда друг друга понимают. Им даже не надо много говорить. Что произошло? Стали двое, единым. Но это через мученичество. Как мне сказала одна женщина, заочница, она уже предпенсионного возраста, она говорит, семье дается крест. А если каждый человек – это крест? Знаете, что человеку невозможно, то Богу возможно. Всю жизнь не случайно. Все не случайно. И каждому дается по силам. Просто если человек говорит, я сам знаю, а Бог, да что там, я не верю. Вот он и надрывается из последних сил. А если он обращается, если он просит, ему все дается, все выправляется, все меняется, я это видела много раз, и появляется ощущение радости, и появляется ощущение благодарности, и появляется ощущение защищенности. Это очень удивительное, уютное чувство. Когда понимаешь, как психолог, что психологически здесь можно было простраивать только вот так, только вот так и на коротком времени. А человек начинает молиться, начинает каяться искренне, начинает заказывать службы, и все меняется с огромной скоростью и кардинально, что психология поднять не может. Как сказал мне один священник, он сказал: «Что ты удивляешься? Православие – это океан, а психология – это лужа». Я с ним абсолютно согласна. Православие – оно – это вечность. Священник может решать проблемы в вечности, а психолог только на коротком отрезке времени вот простраивать определенные отношения. Это принципиально важно. До 17 года в отношении измен говорили так: семья – это трудно. В семье тоже может случиться такое, что жили вместе, заключили брак, дети есть, и кто-то влюбляется. Влюбляется, когда очень сильная привязанность появляется. Как себя вести? А говорили однозначно, сразу, с первых шагов, как только это чувство начинает подкрадываться, надо сразу же отношения стараться прерывать, стараться меньше встречаться, меньше быть наедине, то есть всячески прекращать эти отношения. Почему? А потому что есть долг перед семьей. И потому что это все равно заканчивается большими слезами. Это грех. Это очень сильный. Без блуда считается один из самых изощренных, один из самых мерзких. То есть, когда люди, им сопротивляться очень трудно, что человеку невозможно, Богу возможно, заказывается служба, опять-таки, помогает. То есть молитва, помощь, просьба и собственные действия. Если человек воспитан сейчас, в этих условиях, когда это навязывается, что происходит? А происходит то, что внутренних тормозов нет. Но все равно есть чувство совести. Какие ступеньки? Я просто хотела вам сказать, как православный психолог, просто на уровне семейного консультирования. Какие ступеньки проходят люди, которые идут на супружескую измену, на супружескую неверность, по любви. Обратите внимание, я уже вам говорила, у нас русский язык очень мудрый, у нас как бы из поколения в поколение через слова передается мудрость. Что значит неверный? Вот в словаре Ожегова неверный расшифровывается, как говорится, как тот, которому нельзя верить. Неверный. Ему нельзя, или неверное, нельзя верить. Почему? Потому что было предательство. Было предательство. Как это предательство начинается? А вот если, опять-таки, взять эти ситуации, когда приходят на консультирование и плачут, говорят: почему, вот почему, мне так не повезло. И говорят, рассказывают, все люди говорят одну и ту же схему. И я удивляюсь, почему, ну сейчас я уже этому не удивляюсь, точнее сказать, почему об этом не говорят. Потому что надо сделать из современных россиян очень удобные вот те самые, тех самых кочевников, которые без корней, без родины, без семьи, без привязанности. Такие человекоподобные животные, потребители. Активные потребители. Куда их погнали, туда они и пошли. Информационная война, я повторяю, идется информационная война на уничтожение. Так вот, схема. Приходят люди и говорят, начинается, живут и у него семья и дети, и у нее семья и дети. Но прожили уже достаточное время. Уже накопилась усталость, уже накопилась проблемы и с детьми, и друг с другом. Бога для себя пока еще не открыли. Он стучится, но пока дверь открывать не хочется. Я еще обойдусь, я еще сам. Что происходит? Говорят: да знаете, вот когда я его или ее увидел или увидела, вот что-то в жизни изменилось, вот как будто свет появился, как будто до этого была жизнь вот одним серым цветом, а тут вдруг краски какие-то появились. Вдруг стало на душе так радостно и спокойно, просто из-за того, что мы встречаемся на работе, в подъезде, если соседи, просто из-за того, что мы видим друг друга. Это самая первая ступенька. И говорят классическую фразу. И кому плохо, если нам хорошо? Так они оправдывают себя. Говорят так, что наоборот, вы понимаете, когда самое начало, это было так прекрасно. Силы появились, радость появилась. Дома даже я стала больше делать. То есть я и с детьми больше, и с мужем, или с женой больше времени. Почему? А совесть-то есть? Конечно, есть. Все равно совесть-то гложет, что предательство начинается, надо себе как-то оправдать. Прилив сил? А как же? А как же? Обязательно. Так и полагается. Иначе бы не влипли, если бы не притягивало. Иначе бы не влипли. Здесь надо обязательно, чтобы к чему-то прилипнуть. Дается прилив сил. И говорят, было так все прекрасно. Причем не подумайте ничего плохого. Мы с самого начала друг другу сказали, ты знаешь, у меня есть дети. Ради них я ни за что не разведусь, потому что дети. Только из-за них. А ты для меня, это подарок судьбы. Как хорошо, что мы встретились. Это первый этап. Второй этап. Взрослые люди встречаются. Тяготение друг к другу все сильнее и сильнее. Плюс еще навязанная вот эта вот наша через средства массовой информации распущенность. Что происходит? Следующая ступенька. Срываются, уходят на сексуальные отношения. Что здесь происходит? А происходит то, что на этой стадии начинают прятаться друг от друга. От семьи. Прятаться от своих семьи, от детей, от знакомых, от друзей. Почему? А потому что понимают, что и страшно в этом признаться, уже предательство совершено. Уже в супружеской постели лежат не два человека, а четыре. Две супружеские пары. Там уже грязь. Что на этой стадии происходит? А супружеские отношения, от добрачной, супружеская любовь, от добрачной и внебрачной отличается абсолютно. Почему? Любовники, когда встречаются, у них отношения очень бурные. В семье уже однообразие появляется, а тут сравнение. Все очень бурно, взахлеб. Происходит сравнение. Это ж надо! Это ж я мог быть таким счастливым, или я могла быть такой счастливой, а тут пошло сравнение. Кроме того, начинается, когда такие отношения, человек перестраивается. Муж и жена обязательно через некоторое время начинают это чувствовать, что измена произошла, как бы человек ни прятался. Я знаю одну женщину, которая сказала мне, ты знаешь, я даже почувствовала, какой она роста и какой она полноты. Это, говорит, не понять, я просто подлетела даже какой полноты. И когда я увидела на улице их рядом, мне уже не надо было ничего говорить, она говорит, ничего, потому что я увидела ту женщину, которую я тогда почувствовала физически. Это чувствуется всегда. Это вторая стадия. Это чувствует у мужчины, это чувствует женщина. Но еще скрываются. Еще надеются, что кому плохо, если нам хорошо. Предательство нарастает. Следующая ступенька – закономерная. Третья ступенька – логическая. Тайное становится явным. Начинаются слезы, начинаются истерики, потому что это становится известно всем. Один узнал, другой, ты знаешь, что? Да ты что, не можешь? Точно! Разнеслось. Что знает двое, то знает весь мир. Так говорится. Что происходит? Происходит то, что начинается семейная драмы и в той семье, и в этой семье. Закономерная ступенька, неизбежная у всех. Что на этой ступеньке происходит? Одни семьи разваливаются. И, кстати, это одно из условий, когда разрешается расторгать даже венчанный брак при любодеянии. Потому что это предательство, это грязь, это подлость. Но есть и другие варианты. Какие? А тот самый вариант, когда в семье, конечно, после огромной боли, люди не на друг друга набрасываются, на другого набрасываются. Самая дикая ситуация – это когда женщина кричит: «Посмотрите на своего папочку!» Нет, вы выйдите и посмотрите на своего папочку. Этот папочка вас так любит, этот папочка и при детях стали такой грязью обливать. Или когда мужчина в отношении жены, тоже в отношении детей. Это просто дико. Дико, потому что это очень жестоко в отношении собственных детей. Если вы сами скатились в такую грязь, ну не топите вы собственных детей. Не топите. Это просто подло. Что происходит? Какие здесь есть варианты? Есть варианты, когда после огромной боли муж с женой садятся напротив друг друга и начинают, конечно, с болью, но не на уровне подщечин, а все-таки говорить: «Слушай, давай попытаемся разобраться, что произошло? Ведь мы так любили друг друга. Что произошло? Почему это было в нашей семье? Почему? Как допустили? В чем я не прав? В чем ты не прав? Давай найдем выход, давай найдем причину». И бывает, что когда вот так поговорят, не на уровне подщечин, а на уровне честного разговора, потому что отвыкли говорить друг с другом, отвыкли, привыкли уткнуться в телевизор или друг другу: «Ну пришел, ну ладно, там он разогрей». Это дико. Наконец, через эту боль заговорили с друг другом и сели друг с друга и заговорили, глядя в глаза, такие. Так вот, бывают случаи, когда после этой боли семья начинает оживать. Я повторяю, если это без покаяния, это сделать очень трудно, это очень трудно простить. Но если человек искренне приносит покаяние, если он начинает просить прощения и у того человека, кого предал, и у Бога, начинает меняться и просить, чтобы этого никогда не было. Я знаю такие семьи, которые оживают и дальше, через некоторое время. Они вспоминают об этом, конечно, с болью, но и с чувством благодарности к другому человеку, который смог простить. И это прекрасно. Это прекрасно, когда человек упал, но он смог встать. И когда другой человек его при этом не пинал, лежачего не бьют, а помог ему подняться. Потому что это семья, это духовное. Это духовное. Мы все не безгрешны. Но каждый может быть неправ. Больше, меньше, но надо научиться идти рядом, понимаете? Именно это мы говорим друг другу, когда создаем семьи. И это, когда таинство венчания происходит, говорят друг другу. Это надо выполнять. Вот. Бывает и такое, что семья сохраняется. Если нет, если не готовы, разваливается, и тогда остаются беззащитными дети.